Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Арина Весолаускас. И мы продолжаем слушать повесть Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Сдалась Санька, сдалась. Сердце не выдержало. Я забыла, что он меня заметил, когда я на себе уже крест поставила. Забыла, что с ним мне так хорошо было. Ведь буду опять одна, ненужная никому, не способная ни на что, думала Санька. Может и правда, не будет больше, думала она, снова как бы пытаясь убедить себя, веря и не веря собственным надеждам. Ах, как хотелось любви, счастья, благополучия. Свадьбу сыграли не хуже, чем у людей. С распределением им повезло. Маленький промышленный подмосковный городок принял их тихо и приветливо. Место для Димки было в большом гараже при номерном заводе, а Санька устроилась в городскую библиотеку. Семье двух молодых специалистов завод выделил комнату в коммуналке, рассчитанной всего на две семьи, на время, пока построится дом и подойдет их очередь на жилье. Живи и радуйся! Соседями по коммуналке оказались люди простые, еще молодые. Муж, жена и дочка лет 5, которая в основном находилась в деревне у бабки. Олег Соколов, так звали хозяина, был высок, худ и ослепительно рыж. Рыжими были волосы, брови, ресницы, глаза. Кожа на лице была белой, без единой веснушки. Жена же его, Надежда, была низенькой и неохватно полной. Передвигалась она по квартире важно, с достоинством. Худой и рыжий муж ее ретировался с одного ее взгляда, приговаривая: «Хорошо, Надечка, буздел. Надечка сейчас, Надечка». А ретироваться было отчего? Был Олежка Соколов тихим, безнадежным пьяницей. Отработав смену на заводе, он выпивал с друзьями пиво одну четвертушку водки на две кружки. Потом, бывало, они повторяли, а бывало не раз. Если же Олежке удавалось прийти домой более-менее трезвым, то он всегда приносил с собой. Часто они выпивали с Надеждой вдвоем. Доза, от которой Олежка впадал в кондицию, была для Надежды как слону дробина. Испытывая муки некондиционного состояния, Надежда сама доставала из загашника, и праздник продолжался, пока один из его участников, чаще всего Олежка, не падал прямо там, где сидел. Кондиция Олежки определялась по песне. Единственную любимую, дембельскую песню, он пел по-разному. Если он пел в промежутках между рюмками «Нам мама родная нальет бокал вина», «И не нужен нам в коптерке старшина», значит, ему было наливать еще. Если же он громко, фальшиво начинал выводить «Официантка нам нальет бокал вина» и «Не нужен нам в коптерке старшина», значит, уже скоро он будет под столом. Иногда он пытался декларировать собственную важность, крича: «Да я на заводе лучший слесарь, я Соколов! Я сокол! Я финист, ясный сокол!» На что Надежда неизменно отвечала: «Молчи уж, финик, пока не пожевали тебя! Финик, ясный сокол, молчи уж!» Так и называли Олежку. Иногда сокол, а иногда финик. Вот такие замечательные соседи попались нашей парочке. Санька думала иногда, что если бы соседи были другими, может, и жизнь сложилась бы иначе. Кто знает, почему одних людей сводят с другими? Может, как раз для того, чтобы все быстрее закончилось? Пить Димка начал примерно через месяц. До этого боялся, потому что не знал, как это будет воспринято на работе. Потом стал потихоньку выпивать вечерами. Это даже как-то сглаживало однообразие и напоминало начало их любви. Вино подогревало чувства, придавало смелости. Санька с Димкой выпивали свою бутылочку вечерком, не выходя на кухню, где вели свои игры соседи. Потягивали свое вино, да смеялись над соседями, над рыжим фиником и его неохватной женой. Смеясь над ними, оба были единодушны и чувствовали свое недосягаемое превосходство. Потом Димка стал приходить с работы навеселе, и все пьянее и пьянее. У него появились левые деньги, левая выпивка. Наступил день, когда его принесли. Его больше не устраивали тихие домашние посиделки с винцом и душевными разговорами. Ему нужна была публика, и он стал выходить на кухню, к соседям. Теперь пили они вчетвером, вернее, втроем, потому что Саньке быстро становилось противно, и она старалась уйти под разными предлогами. Больше получаса не выдерживала она в компании Финика, Надежды и пьяного Димки. Снова и снова, каждый раз рассказывала Димка, как будто впервые одни и те же слышанные и переслышанные ею истории, сыпала одними и теми же фразами, с одними и теми же интонациями. И слушать его было Саньке невыносимее всего. За свои уходы от компании Санька и поплатилась. Ворвался Димка в комнату после одной из попоек, вырвал книгу из ее рук, еле стоя на ногах, брызгая слюной, прошипел: «Что убежала? От нас убежала? С книжечкой своей сидишь, а простых людей презираешь? Уж я-то знаю, какая ты, можешь не прикидываться. Доктор таких-то наук. Брось книжку свою, брось, брось!» Санька пятилась от него, инстинктивно закрывая лицо. «А, закрываешься? Стыдно тебе. Какие тебе книжки читать? Тебе надо мне ноги целовать с утра до вечера, что я с тобой живу. Столько парней у тебя было, а мною брезгуешь? За одним столом сидеть не хочешь?» Откуда брались эти дикие слова? И это при том, что накануне все было тихо и даже хорошо. Он развернул ее и снова, как в первый раз, с размаху ударил по лицу. Потом еще раз и еще. Оттащили его Финик и Надежда. Вывели, налили, потом еще налили. В тот вечер Димка был первым, кто упал под стол. И стало это повторяться все чаще и чаще. Синяки на лице сходили и появлялись снова. Санька научилась их маскировать, но иногда приходилось и на работу не выходить, придумывая благовидные предлоги. И бил-то в основном по лицу. Останавливала его только кровь. Нельзя сказать, что Санька покорилась сразу. Она плакала, уговаривала, просила его. Наутро, после того, как протрезвеет, был Димка всегда сокрушен и виноват, всегда просил прощения, всегда оправдывался. «Я не хотела, но самой я не буду, не буду больше никогда, ты самая любимая, самая хорошая». Один раз Санька убежала к родителям. Родители сочувствовали, сетовали. «Терпи, дочка, что делать, не разводиться же? Дима хороший, это же он только когда выпьет. Ты поговори с ним, чтобы не пил. Может, надо к врачу его? Ты поговори, может, кодировать его? Сейчас это просто, один день и не пьет человек». Отлежалась Санька дома и поехала назад, как говорят, несолоно хлебавши. Лечиться же Димка наотрез отказывался.
«Ты что, одурела? Ты что, меня алкоголиком считаешь? Ну ты даешь! Я пью, когда захочу, а захочу — перестану».
«Так захоти».
«А вот как захочу, так ты первый узнаешь».
И все оставалось по-прежнему. Санька терпела, теперь уже просто безнадежно терпела. Сердце не отходило, как раньше, в сладких мгновениях примирений, объятий. Наоборот, мгновения близости стали противно, фальшиво. Приходилось терпеть и их. Санькиным страданием пыталась помочь Надежда.
«Ты дура, Сашка. Разве так можно с мужиками? Вот посмотри, я на своего финика только гляну, и он как шелковый у меня. Хотя не меньше твоего пьет. А все почему?»
«Да он боится тебя».
«Боится-то боится, но не только, а потому что я сама с ним пью. Я с ним сижу, когда он пьет. А ты убегаешь, как неродная. Садись с нами, выпей как следует. Сколько он, столько и ты. Вот увидишь, что будет. А драться полезет, так ты сдачи давай. Не терпи, а возьми что-нибудь. Да как, огрей его!»
Что-то было в этом совете. И Санька решила попробовать. В очередную пятницу она снова была четвертой за столом. Преодолевая отвращение, вливала в себя рюмку за рюмкой. Сначала было внутри все ужасно, а потом как бы сгладились углы, и стало все хорошо, стало весело. Разговоры за столом приобрели значительность, и Санька поймала себя на том, что перебивает Димку, рассказывая очередную историю. Что-то внутри ёкнуло, но тотчас улетело, и веселье продолжалось. И посиделки закончились мирно. Саньку подняла среди ночи тяжелая тошнота. «Боже, что со мной? Это я, Санька, стою здесь на коленях перед унитазом. Почему? Что со мной?» С этого дня Санька стала участником совместных попоек. Нет, совсем Димка не успокоился, но драться стал реже. Слова, правда, оставались прежними. Слова ругани. Но переносила Санька все его выступления как-то полегче, попроще, ведь мозги были затуманены. Что им сделается затуманенным-то мозгам? Наутро бывало противно. Противно от выпитого накануне было физически. Кружилась голова, болел живот. И противно было от пьяной любви. Противно от того, что Димка мог сначала ударить, а потом устраивать любовь. По прошествии некоторого времени Санька стала ловить себя на том, что ей стало хотеться выпить. Она сама покупала бутылку и, как Надежда, ставила ее в загашник. И долго бутылка там не стояла никогда. На работе косо смотрели на Саньку, все знали о ее вечных, плохо замаскированных синяках. А тут еще и запах появился. Запах перегара, который не скроешь, не вытравишь ничем.
«Остановись! Хватит! Твоя героиня спивается? Ей уже осталось совсем чуть-чуть. Как ты можешь? Как можно довести человека до такого? И как можно человеку опуститься так?»
«А ты что, на улице бомжей не видела? Ты не видела этих женщин с опухшими и разбитыми лицами, то есть мордами? Ты никогда не думала, что каждая из них была когда-то девушкой? А может, и симпатичной, а может, и умной?»
«Но Санька наша, не надо, а?»
Саньку немного тревожила во всем происходящем еще одна вещь. Она стала терять память. Сначала ей было даже забавно и даже казалось чем-то положительным. А что, сидишь, пьешь, кто-то тебя ругает, кто-то даже бьет, а ты утром не помнишь ничего. Смотришь на синяк и все. Защитный рефлекс от переживаний. Санька с интересом слушала рассказы о том, что сама вытворяла в пьяном виде, потеряв память. Потом память стала уходить на все большее и большее промежутки времени. Становилось страшновато. Накануне очередной попойки Санька прочла у себя в библиотеке новую книжку. Это был полный невыразимой тоски Маркес, его полковник, которому никто не пишет. Санька поплакала над книжкой и пошла домой. Попойка в тот вечер была бурной и сопровождалась всеми положенными атрибутами. Пьяными разговорами, потом вялой руганью и дракой. Почти шуточной. Санька умывалась долго, пытаясь привести себя в чувство и отследить тот момент, с которого она ничего не помнила. И вдруг она вспомнила о полковнике. Она помнила, что читала, помнила название и автора, помнила, что даже плакала над этой книжкой, но не помнила содержания, не помнила совсем, совсем ничего. Еще и еще раз она заставляла свою память вытащить из своих кладовых прочитанное вчера, вчера, и не могла. Санька закрутила краны и пристально посмотрела на свое лицо в зеркале ванной. «У меня началась деградация личности», — подумала она. «Личность? У тебя началась деградация? Ты уже не помнишь книгу, которую считала вчера?» Санька когда-то готовила лекцию о вреде курения и алкоголизма, еще в институте. И теперь, вместо перипетии жизни полковника, она вдруг вспомнила свою лекцию. «Как я раньше не вспомнила!» «Правильно, состояние типа бреда, а потом деградация!» «Кстати, как это я забыла? Бред ревности!» «У деградировавших бред ревности! Боже мой!» Санька плескала себе водой в лицо и пристально смотрела на сбегающие по лицу капли. «Потеря памяти! Потеря всего, что знаешь!» «Всего, что было главным», — вспомнила Санька свою лекцию, удивляясь, что не думала об этом раньше. Человек цепляется за то, что помнит, и повторяет это много раз, много раз, вот от чего много раз. Потом остаются две извилины, выпить и опохмелиться, и больше в человеке не остается ничего. Ничего. Санька вытерла лицо, повесила полотенце и вышла из ванны с твердым намерением больше не пить. Или хотя бы не пить до потери памяти. Содержание полковника она так и не вспомнила, а посмотрев в библиотеке на книгу, решила не перечитывать ее, чтобы потерянное содержание помогло ей в намерении удержаться от спиртного. Чтобы была ей эта книга вечным укором. Вечным напоминанием о том, как легко можно насовсем потерять себя. Однако сидеть трезвой среди пьяных было невозможно. Невыносимы были пьяные разговоры, постоянные, бесцельные, вечные повторения. Сопротивление злило мужа, снова его провоцировало, и он с новой силой стал бить Саньку. Каждую пятницу после трудовой недели, а иногда и в субботу. И по праздникам. Хотела ли Санька уйти от мужа? Конечно, хотела. Собиралась и оставалась снова. Снова и снова. На один из праздников были они приглашены к начальнику Димке на юбилей. Санька приоделась и выглядела весьма прилично, правда, забита слегка, робко. Но на вечере она развеселилась, разрумянилась. Неожиданно Санька оказалась в центре разговора о литературе, о книжных новинках. И Санька заговорила, и говорила умно и интересно. Затем она продолжила разговор с симпатичным пожилым человеком, который оказался писателем и занимал должность заместителя чего-то там по культуре. Санька не знала этого, а узнала в самом конце разговора, когда этот солидный человек предложил. «А не хотите ли вы, Сашенька, пойти ко мне в аппарат работать? Сначала помощником, секретарем, а потом видно будет».
«Мы подумаем», — ответил за Саньку Димка, который при разговоре не отходил, жадно внимая происходящему.
«Какая умница ваша жена, Дима», — сказал этот человек на прощание.
«Умница-то умница, а симпатичная какая», — сказала и хозяйка. «И не смейте от нас прятать ее, Димочка, не смейте прятать. Обязательно приводите в следующий раз».
Вечер закончился. Санька выходила с вечера окрыленная. Она как бы вспомнила другую часть себя. Себя исследователя, себя читателя, постигателя книжной премудрости. Себя профессионала, наконец. Но и дорога с этого вечера долгим кошмаром отпечаталась в сердце Саньки и сидела в нем, как ржавый гвоздь, долго-долго. По дороге домой Димка добавил в кафе, добавил прилично. Последняя часть пути пролегала через пустырь, по которому шли, когда надо было сократить путь.
«А, красивая!» —
растягивая слова, проговорил Димка, когда они ступили на пустырь. Далее последовал тяжелый подзатыльник, от которого Санька упала. Она поднялась с трудом и молча сделала несколько шагов.
«А, умная!»
— все повторилось. Санька упала и снова встала, пошатываясь. Он давал ей пройти несколько шагов, потом бил, говоря очередную фразу из своего набора. Санька пыталась бежать, но он догонял.
«А, убегаешь? Не убежишь, я тебя все равно прибью. А не физически, так морально прибью. Размажу».
Пройден был пустырь. Санька прошла мимо сидящих на лавочке соседей, в порванных колготках, в разорванном, вываленном в грязи платье, с разбитой физиономией, по которой стекала размытая слезами краска вперемешку с кровью. Димка упал на кровать и храпел тяжко, надсадно. Санька же не могла заснуть. Не от тоски. Что тут говорить о тоске после такого-то ужаса? Нет, она не могла заснуть от поднимающейся внизу живота боли. Каким-то чудом добралась до телефона и набрала 03. Скорая разбудила звонком только Надежду. Санька лежала на полу возле телефона в луже крови. Она была без сознания. Прозвучала шестая часть произведения Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Читала Арина Весолаускас. Продолжение следует.